Александра Маринина. Фантом памяти. Роман. Москва. Эксмо. 2003 год. Моим учителям, Мире Моисеевой и Нилу Дональду Уолшу. Глава первая. По химии и физике у меня в школе были стабильные тройки, которые ставились мне исключительно из уважения к моим успехам по гуманитарным предметам. Поэтому еще до того, как мне удалось разлепить веки, я на полном серьезе прикидывал, может ли гранитная плита быть жидкой внутри. Выходило, что может. Первой мыслью, которая прорвала сквозь плотный туман неопределенности, окутавший мозг, было понимание того, что я умер и представляю собой гранитный памятник самому себе. И чем же еще я мог быть, если и руки, и ноги, и голова, все, из чего я состоял, было каменно-тяжелым и неподвижным? А внутри плескалась боль, пронзительная и жгучая, как приправленный острым перцем кипяток. Ее нельзя было тревожить, ибо при малейшей попытке шевельнуть веками или губами она взвивалась упругими волнами, словно старалась вырваться наружу, распирая мой череп изнутри. Я старался сохранять неподвижность и одновременно придумать способ обмануть эту хитрую и коварную жидкую боль внутри гранитного неподвижного тела. Ну, ладно, пусть не обмануть, но хотя бы понять, что случилось. Я ехал в магазин, в большой супермаркет, чтобы набить багажник машины продуктами и на несколько недель плотно осесть в одиночестве на даче и поработать без помех. Настроение было примерским, это я помню точно, и даже помню, почему именно, а больше не помню ничего. Ехал по Садовому кольцу, по внешней стороне, направлялся к Комсомольской площади, чтобы выехать на Русаковскую улицу, где и находился вышеупомянутый супермаркет. Оттуда по прямой собирался выскочить на Щелковское шоссе и без приключений доехать до дачи. Приключение, однако, все-таки случилось, но убей меня, Бог, если я помню, какое именно, где и почему. Я, конечно, писатель, и по определению у меня с фантазией должно быть все хорошо, но ничего, кроме аварии, я придумать так и не смог. «Вы меня слышите?» — донесся откуда-то издалека едва слышный голосок, больше напоминавший шелест сухих листьев. Я сделал над собой усилие и шевельнул губами. Хотел сказать «да», но что получилось на самом деле, не знаю. Зато неловкая попытка вступить в контакт с внешним миром была немедленно наказана бурным всплеском боли, буквально ударившей изнутри по глазам и затылку. Шелестящий голосок еще что-то спрашивал о моем самочувствии, но я счел за благо больше не рисковать, потому что понял, битву с болью на данном этапе мне все равно не выиграть, так что лучше затаиться, уйти в тину и прикинуться водорослью. Потом я почувствовал укол в руку и через некоторое время уснул. Второе пробуждение оказалось куда более приятным и в очередной раз подтвердило старую истину об относительности всего в этом мире. Я по-прежнему оставался надгробным памятником самому себе, заполненным изнутри тяжелой жидкой болью, но боль эта была уже не такой сильной и вполне позволяла потихоньку шевелить губами. Конечно, разговаривать в полный голос я еще не мог. Первый же изданный мною звук, резонируя в черепной коробке, напрочь пресек эти глупые помыслы, но если шепотом, то все получалось. И уже одно это вселяло оптимизм и поднимало настроение. Более того, я осмелился открыть глаза, но почти ничего не увидел. В комнате было темно, лишь слабая полоска света пробивалась откуда-то со стороны окна. «Как вы себя чувствуете?» — очень тихо спросил кто-то, чьи очертания я лишь смутно угадывал рядом с кроватью. «Не очень», — честно прошептал я, — «голова сильно болит. Где я? Что со мной?» «Вы в больнице. Вы попали в аварию. Не помню. Как вас зовут?» «Андрей Михайлович Корин. Документы. Что?» «В машине были документы, паспорт, права. Разве их не нашли?» «Нашли, не волнуйтесь». «Тогда почему вы спрашиваете мое имя?» «Так надо. Вы устали?» «Нет». «Да. Где это случилось?» «А вы сами не помните?» «Нет. Я ехал по Садовому, перестраивался, чтобы свернуть к трем вокзалам. Где-то там, да?»
«Когда это было?»
«Не знаю. Сегодня, наверное. Может быть, вчера, около 20:00. Сколько времени я здесь нахожусь?»
«Сутки. Авария произошла вчера. Какое было число?»
Вопрос показался мне глупым, но я сообразил, что меня проверяют. Раз так сильно болит голова, значит, я получил травму черепа, и теперь доморощенным эскулапом необходимо убедиться, что у меня крыша не слетела. Благодаря родителям-медикам кое-какие осколочные знания из области врачевания у меня были. «Вчера было 18 июля», — добросовестно вышептал я, стараясь как можно активнее шевелить губами.
«Какого года?»
1999-го. Почему здесь так темно? Почему нет света?
Вам нельзя ни света, ни громких звуков. Отдыхайте, Андрей Михайлович, постарайтесь уснуть.
Особо стараться не пришлось. Я действительно ужасно устал за время этого короткого разговора. Уже почти заснув, я вдруг вспомнил, что так и не выяснил, что это за больница и где находится. Интересно, они уже связались с кем-нибудь, сообщили обо мне. Лина, конечно, вряд ли будет рвать на себе волосы. У нее своих проблем выше крыши. Бизнес занимает все ее время и внимание. Наверняка даже ездить ко мне в больницу будет не чаще раза в неделю. А вот Муся по-настоящему расстроится, станет переживать, поднимет на ноги всю медицинскую общественность страны, чтобы как можно быстрее привести меня в форму. Что ж, вполне понятно, мое здоровье — это быстрейшее завершение новой книги, которую я намеревался закончить, сидя в дачном затворничестве. Мои книги — это мои гонорары, а мои гонорары — ее проценты. Я не льщу себя надеждой, что Муся так активно ведет мои дела, потому что любит меня как друга и восхищается моим талантом. Ха-ха, талантом! Если он вообще есть, она восхищается ровно настолько, насколько этот талант делает книги продаваемыми, а вовсе не потому, что ей самой эти книги нравятся. Но мне все равно. Меня это не обижает и не задевает. Главное, что Муся сняла с меня практически все заботы и хлопоты, в том числе и неприятные, а я добросовестно плачу ей за это деньги. Как только Муся узнает о том, что я попал в больницу, сразу же все завертится, закрутится, встанет на место и образуется в самом лучшем виде. Когда проснусь, надо будет первым делом попросить, чтоб связались с ней.